А противных дел за новгородским архиереем он и она не знает, а усмотрел о том из писем Радышевского. Только знает он и она за ним архиереем то, что он церкви у себя в доме не имеет и в мясоеды и во все посты мясо ест, а о том мясоястие сведом он и она от повара его Петра. По окончании следствия состоялся указ. Так как Маркел Радышевский в доносах своих на Феофана, архиепископа Новгородского, доказательств, кроме своей персоны, никаких не представил, так как дерзнул развратно толковать регламент духовный и разные книги, изданные позволением Петра Великого и советом всего Освященного Собора, так как раздиакон Осип Иона непристойным укоризнам Радышевского на архиепископа Феофана прибавил от себя еще другие, которые, хотя темно, однако касаются к поношению высочайшей чести и власти. Так как Михаил Аврамов эти книги с Радышевским читал и почитал их полезными к защите церкви и старался у представлении их ее императорскому величеству. Так как они всеми этими делами против присяги своей дерзали миру и тишине церковной вредить, самодержавную ее императорского величества честь поносить, сочиненные книги развращенно толковать и тем причину подавать к отвращению людей от пути спасительного и благонравного жития, за что по всем государственным правам должны быть казнены смертью. Однако ее величество смертью казнить их не указало, а указала Маркела послать в Белозерский монастырь, Аврамова в Иверский, Осипа бив кнутом, в Кексгольмский, в Валаамский, не выпускать их никуда, чернил и бумаги не давать. Так рассеялись надежды, возбужденные в ревнителях древнего благочестия манифестом 17 марта. Знаменитый нововводитель, тот архиерей, которого они называли еретиком, восторжествовал. Мечта о патриаршестве исчезла. Но эта борьба автора духовного регламента и указа о монашестве с ревнителями древнего благочестия имеет важное значение. Победа была куплена очень дорого, что научило осторожности, указало границы, дальше которых идти было нельзя. Петр Великий по своему смыслу мог положить эти границы, мог в своих преобразованиях не увлечься, как увлекся Генрих VIII в Англии. Но Петр Великий представлял явление чрезвычайное. Для будущего России важно было не то только, как вопрос был поставлен в бурное время преобразования волею великого человека. Важно было то, как этот вопрос решался обществом при спокойном разбирательстве в материалах преобразования, без руководства преобразователя, которое могло являться насильственным. «Феофан Прокопович восторжествовал», — сказали мы. Но здесь дело идет не о торжестве одного отдельного лица. Восторжествовала коллегиальная форма церковного управления. Восторжествовал тот принцип преобразования, по которому пастыри церковные долженствовали быть учеными. Аврамов с товарищи из опасения одностороннего результата этого принципа поворачивали к другой односторонности, вред которой сознала еще до Петровская Россия. Они требовали пастырей благочестивых только, а не ученых, ибо наука, говорили они, может только заразить ересями. Очень важно было, что обе стороны были сопоставлены, из чего увидали, что разделять их нельзя. При Петре Великом выставлялось преимущественно одно требование – требование образования, учености, и Феофан Прокопович был порождением этого требования. После Петра Великого указали на односторонность его и выставили другое требование, которого односторонность была также очевидна, но очевидно было и то, что на оба требования нужно было обратить внимание. Феофан Прокопович восторжествовал. Но какого рода было это торжество? Дал ли он торжество тем убеждениям, за которые на него нападали? Нисколько. Необычайными усилиями, постоянную борьбою ему удалось защититься, избегнуть участи Феодосия Яновского. Он защищался от упреков в неправославии. Следовательно, должен был стараться быть православным. И здесь-то смысл дела. Отсюда дальнейшая невозможность того направления, проводником которого считали Феофана. Нам вовсе не нужно исследовать, справедливо или несправедливо считали Феофана проводником этого направления, потому что общая история России не нуждается в этой биографической подробности. Для нас важно то, что Феофан защищался от обвинений в неправославии. Он защитился, или его защитили, обвинители его заточили. Но они заставили Феофана клясться, что он православный, отчураться всеми средствами от протестантского направления. В описываемое же время Синод и Сенат занимало дело казанского архиерея Сильвестра с Иосифом Солникеевым, бывшим архимандритом Спасского казанского монастыря Ионою. Сильвестр обвинил Иону в разграблении имущества веренного ему монастыря. Синод приказал отрешить Иону от управления монастырем и взыскать с него деньги за проданные вещи. Тогда Иона, в свою очередь, подал донос на Сильвестра, как ругателя указов и императорского величества. Донос был найден неосновательным. Иону растригли и высекли кнутом. Но он подал новый донос на Сильвестра, что тот рвал челобитные и другие бумаги, писанные на высочайшее имя. По этому доносу наряжено было следствие в Казани, и в числе следователей был тамошний губернатор Волынский. У Сильвестра с Волынским давно уже были неудовольствия. Архиерей уже прежде подавал на губернатора жалобы в Сенат, юстиц-коллегию и другие места. Теперь, чтобы отстранить Волынского от следствия, Сильвестр подал прошение в Синод с прописанием всех обид, нанесенных ему губернатором. Волынский отнял землю, принадлежавшую архиерейскому дому. Материал, приготовленный для построек, взял себе и употребил на строение своего дома. В архиерейском саду и огороде травил собаками волков и зайцев. Молодые деревья велел выкопать и перенесть на свой загородный двор. Вырубил рощу около архиерейского монастыря. Диакона и двоих церковников велел отстегать прутьями до полусмерти. Велел до полусмерти прибить архиерейского домового иконописца и духовной школы Авдитора. За секретарем духовного приказа гонялся с обнаженную шпагою, и тот едва ушел. Увидавший во время крестного хода на одном диаконе стихарь из персидской золотой парчи, велел принести его к себе, распорол, парчу оставил у себя, а о плечи прислал назад. По делу Солникеева велел привести к себе секретаря архиерейского Богданова. Сперва бил его и за волосы драл сам, а потом велел бить палками и топтунами солдатам и оставил едва жива. Даром заставлял работать на себя архиерейских мастеровых людей, потворствует раскольникам, летом и зимой ездит сапсовую охоту и многолюдством и топчет архиерейский и монастырский хлеб, ночует в архиерейских и монастырских деревнях и разоряет крестьян. В Чебоксарах, по согласию с тамошним воеводою, велел из пушек палить. И в то время от потехи их пушку разорвало и побило человек с 15. «Об этом наше смирение», — писал Сильвестр, «боясь суда Божьей по должности моего звания и умолчать опася, понеже от их господских чрезвычайных забав, люди Божьи без всякого христианского исправления лишены сего света безвременно». Волынский с вошествием на престол Анны и с принятием ею самодержавия мог надеяться для себя всего хорошего по родству с Салтыковыми. Мы видели, что он был за самодержавие и донес дяде своему Салтыкову о речах бригадира Козлова. Салтыков написал ему, что императрица приказала прислать обстоятельное доношение, какие имел Козлов разговоры и кто был при его разговорах с Волынским, что произвесть в действо можно было. Волынский отвечал: «Служить ее императорскому величеству так, как самому Богу, я и по должности, и по совести должен. При том же и предостерегать, конечно, повинность моя, не только что к высокой ее императорского величества пользе касается, но и партикулярно к стороне вашего превосходительства надлежит служить мне, как свойственнику и милостивому моему благодетелю, за таликие ваши ко мне отеческие милости. А чтоб мне доносить и завязываться с бездельниками, извольте отечески по совести рассудить. Сколько то не токмо мне, но и последнему дворянину прилично и честно делать. И понеже ни дед мой, ни отец никогда в доносчиках и в доносителях не бывали, а и мне как с тем на свет глаза мои показать? Извольте сами рассудить. Кто отважится, честный человек, идтить в очные ставки и в прочие пакости? Разве безумный или уже ни к чему не потребный? Понеже и лучшая ему удача, что он прямо докажет. А останется сам, и с правдою своей вечно в бесчестных людях, и не только кому, но и самому себе потом мерзок будет». Салтыков, который не понимал, что доносить тайно есть обязанность, а доказать справедливость доноса бесчестно, так что доноситель и своею правдою самому себе мерзок будет. Салтыков написал племяннику: «Понеже уповал я на то, что вы, государь мой, изволили писать ко мне. Я думал, что писали вы очень благонадежно, что след какой покажется от вас. А как ныне по письмам от вас вижу, что показать вам нельзя. На что б так ко мне и писать, понеже и мне не очень хорошо, что я вступил, а ничего не сделал. И будто о том приносил я напрасно, а то все пришло через письмо от вас ко мне, понеже вы изволили писать, что он говорил при многих других, а не одному, и я на то смотря и доносил, и то стало быть и мне нехорошо, что будто неправо я сказывал, и потому видно, что лучше б вам того не писать, что при многих сказывал, а после по письмам не так обошлось. Того ради я советую лучше против прежнего письма, извольте отписать, какие он имел разговоры с вами, чтоб можно было произвесть в действо. Понеже, как для вас, так и для меня, что о том уже, коли вступили, надобно к окончанию привесть. Что же изволите причитать, что вам будет нехорошо, и то напрасно так рассуждается, худо бы к вам никакое не причтется, разве причтет тот, который доброй совести не имеет?» Но Волынский отвечал, что его обязанность была донести тайно. Обязанность же правительства — поверить ему на слово и не требовать доказательств. «Должность моя была к вам писать, и вам, конечно, надобно было о том сообщить той персоне, поверя мне, что я не лгу и не затею, в чем и теперь изволите мне поверить. Я не солгу и не затею от себя, и для того не только ныне и впредь, а от того, что писал, не отопруся никогда, но все как было». Не отрекаюсь и подробно сам донесть, да только приватно, а не публично. Ежели б я ведал тогда, что так будет, как уже ныне по благости Господней видим, поистине я бы, несмотря на то, хотя бы кто лучше меня был, конечно, и здесь бы начало дела произвел явным образом, и то б мне приличнее было, да не знал, что такое благополучие нам будет. И вправду донесть... Имел к тому немалый и резон, но понеже и тогда еще дело на балансе было, для того боялся так смело поступать, чтобы мне зато самому не пропасть. Понеже прежде, нежели покажет время, трудно угадать совершенно, что впредь будет, и для того всякому свою осторожность иметь надобно столько, чтобы себя и своей чести не повредить. Салтыков сердился. И вот к усилению его раздражения Синод пересылает в Сенат жалобу Сильвестра на Волынского, и тот обращается к дядюшке с просьбой о помощи и с оправданиями. «Если какая моя вина по прихотям моим или по какой моей страсти сыщется, я не буду просить никакого милосердия. А буди и то явится, что то на меня затеяно, прошу, чтобы я такой наглой и нестерпимой мне обиды оборонен был. Для того я, ваше превосходительство, милостивого государя отца, всепокорно прошу показать ко мне отеческую милость, пожаловать поговорить архиереям, также и господам сенаторам, что приказали про меня безо всякого мне послабления исследовать, какие я кому делал обиды. Я столько смело доношу, что я готов подписаться на смерть, если он на меня что докажет дельно. Покажи божескую надо мной милость, обороните меня. Бога ради от такого плута. Понеже столько меня заморал и запачкал, что я теперь никуда не гожусь, и что многие по его старости и чину верят ему. Салтыков отвечал: «Мне кажется, государь мой, лучше жить посмирнее. Что из того прибыли, что много жалобы происходит? И так, кроме архиерея, жалуются много и толкуют о вас не очень хорошо. Пожалуй, изволь меня послушать и жить посмирнее. Лучше вам будет самим. А как казанский архиерей сведал, что вы мне свой, то тотчас приехал ко мне и сказал мне, что истинно де я не знал того, что Артемий Петрович свой тебе, а то б ни о чем просить не стал. Хотя б де и обидно было, лучше б мог вытерпеть». «И не знаю», — продолжает Салтыков, — «для чего так вы, государь мой, себя в людях озлобили? Что сказывают, до вас доступ очень тяжел, и мало кого до себя допускать изволите. И это не очень хорошо. Можно и оставить». «Которые на вас пункты подал архиерей, и ежели то правда, что показано в пунктах, истина мне очень удивительна. Не токмо, что поступать так, и стыдно слушать, как будут честь. Я не знаю, как изволишь так строго поступать. А я ведаю, что друзей вам почти нет, и никто с добродетелю о имени вашем помянуть не хочет. Я как слышал, что обхождение ваше в Казани с таким сердцем, и на кого сердишься, велишь бить при себе, так же и сам из своих рук бьешь. Что в том хорошего? И с таким сердцем на что поступал и всех озлобил? Я напред всего до вас, государя моего, писал, чтобы вы прислали доношение против прежних своих писем о Козлове. На что изволили ко мне писать? Как где я покажу себя в люди доносителям? А мне кажется, что разве кто не может рассудить, чтоб тебя мог этим порекать? А ныне сами-то себя показали, присланные ваши два доношения на архиерея, которых немало какого действа. Только что стыдно от людей, как будут слушать».